Шалом. Продолжаем серию уроков, посвященную заповеди Кибуд, Ав, Ваэм, почитанию отца и матери, почитанию родителей. Напомним, что есть две заповеди. Одна – это Кибуд Ав, Ваэм, почитание родителей. Вторая – это Мора, то есть страх или трепет перед родителями. Иными словами, нужно относиться к родителям не только как людям, которых следует уважать и почитать, и заботиться о них, но и как высшим существам. Это отношение к родителям как к высшим существам следует из того простого факта, что родители были причиной нашего появления на свет, нашего рождения. Как говорят мудрецы, три партнера участвовали вместе, приложили свои старания к тому, чтобы мы появились на свет. Всевышний, мать и отец. И так же, каким должно быть трепетное отношение человека к Богу, к Творцу мира и Творцу его самого, такое же отношение должно быть и к родителям, как к высшим существам. Вот сейчас я хочу сосредоточиться именно на этой заповеди Мора, страх или трепет перед родителями. Идем мы по порядку Кицур Шулхана Руха. И вот сейчас можем прочитать, что он пишет. 143 глава, 2 пункт. Я читаю текст. Что значит трепетать перед отцом? Не стоять там, где он обычно стоит в собрании старцев, своих товарищей. Слово старцев имеется в виду не обязательно людей очень пожилых, имеется в виду уважаемых людей. То есть то место, где принимая, где сидит или стоит отец, беседуя, общаясь с уважаемыми людьми. Или в том месте, где он обычно молится. В этом месте даже и стоять нельзя. Не сидеть там, где он обычно сидит за домашней трапезой. То есть если у отца есть свое особое место за столом, или свой особый стул, скажем, или кресло с подлокотниками, и это его, то в нем детям нельзя сидеть. Конечно же, если отец сам говорит им «садись» и показывает на свой стул, или показывает на свое место за столом и сам говорит им «садись там», то здесь в этот момент запрет уходит. Дальше сказано, снова я возвращаюсь к тексту, не спорить с ним и не подтверждать его слов при нем, даже не говорить «папа прав». Так нельзя и спорить, то есть перечить, говорить «пап, ты не прав». И напомним, что этот запрет о том, что запрет перечить, запрет спорить, он именно при нем, как здесь сказано, не спорить с ним и не подтверждать его слов при нем. То есть сказать отцу «ты не прав» нельзя в его присутствии. Можно высказать свое мнение, в особенности, если родители просят сами, а что ты думаешь по этому поводу, то, безусловно, можно высказать свое мнение, хотя оно отличается от мнения родителей и противоречит им. Можно высказать возражение по делу, то есть не говорить родителям «вы не правы», «пап, ты не прав», или «это все неправильно», «неверно» и так далее, а сказать «вот мне кажется, что я видел где-то, что написано вот так-то и так-то», или «я слышал, что на самом деле вот так и так и так». В отсутствии родителей, вот посмотрим, что пишет на эту тему комментатор Шулхан Аруха, Таз Раби Давид Сегель, который написал книгу «Турей Заав». И вот что он пишет. Начало цитаты Шулхан Аруха. В чем заключается трепет перед отцом? Что обязывает эта заповедь трепета? Не прикословить отцу и не подтверждать даже правильность его слов при нем. Имеется в виду в случае, когда отец с кем-то спорит, то сказать другому человеку, его оппоненту сказать, мой папа прав. Это со стороны детей, это неуважение, проявление неуважения к отцу. И вот Таз говорит следующую вещь. В книге тот факт, что в Туре Тур, это книга, которую написал Раби Яаков бен Ашер. Он был сыном великого талмудиста Раби Ашер бен Ихиэль, который в самом начале XIV века бежал из Германии в Испанию вместе со своей семьей, бежал оттуда от преследований императора Рудольфа I, и, поселившись в Испании, скоро становится одним из крупнейших авторитетов Аллахи в Испании. Его выбирают на должность раввина города Толедо, который в то время, совсем недавно он был отвоеван христианами у мусульман, и становится скоро резиденцией кастильских царей. И вот в этом городе Рош становится раввином, и его сын, тоже известный талмудист, он действует как там же, в городе Толедо, как даян, то есть судья раввинского суда. Он пишет книгу «Арбат Урим». Этой книгой он прославился. Эта книга одна из наиболее важных в цепочке кодексов Аллахи. Он кодифицирует все наиболее важные, наиболее авторитетные мнения в области Аллахи, выстраивая это определенным порядком, не по порядку Талмуда, как это было принято до сих пор, а порядок логический, который он предлагает, и по каждому обсуждаемому вопросу приводит основные, резюмирует основные мнения комментаторов Талмуда и авторитетов Аллахи. Так вот, кто продолжает, я возвращаюсь в текст, продолжает ТАСС, тот факт, что в Туре, то есть в книге «Арбат Урим», в разделе «Хожин Мишпат», мы находим, что сам автор Тура, то есть Раби Яаков бен Ашер, многократно оспаривал мнение своего отца, его отец Рош, Рабейну Ашер бен Ихиэль, крупнейший талмудист, но помимо того, что он крупнейший талмудист, нет запрета спорить с крупнейшими талмудистами. Но вот спорить со своим отцом, как мы учили, это проблематично. Нельзя перечить отцу, нельзя не прикословить отцу, даже не подтверждать правильность его слов при нем. Как же позволял себе автор книги «Арбат Урим» спорить с отцом, продолжает ТАСС, это объясняется тем, что он оспаривал мнение своего отца не при нем. То есть книгу свою он написал уже после того, как его отец ушел из жизни. Ведь сказано здесь, повторяет ТАСС, простите, что именно при нем возбраняется сыну спорить с отцом. Так говорит Шулхан Арух. При нем. Стало быть, если это не при нем, то есть после смерти Роша была написана эта книга, то здесь уже не возбраняется сыну перечить отцу, возражать и спорить с ним. Это первая лоха, которую мы сегодня учим по поводу споров с родителями. Теперь следующий вопрос. Есть у нас заповедь почитания родителей, есть заповедь трепета перед родителями. А вот с детства нас учили, что родителям нужно слушаться. А вот обязанность слушаться родителей, она входит в какую-то из этих двух заповедей или нет? В почитание или в трепет? Что касается заповеди почитания, пришло время сказать, почему я все время пользуюсь словом почитание. Казалось бы, есть более простое слово – уважение. Ведь мы говорим о кибуд аваем. Кибуд буквально переводится уважение. От слова кавет, кавет тяжелый. То есть, если я отношусь к кому-то не легкомысленно, не легко, не как к легкому человеку, а как к человеку тяжелому. Тяжелому, потому что он авторитетный, тяжелый, потому что он умный, тяжелый, потому что он, у него может быть тяжелый кошелек или еще что-нибудь. Все это означает уважительное отношение к человеку. Почему же я тогда по отношению к этой заповеди, к кибуд аваем, пользуюсь, предпочитаю пользоваться не переводом уважения к родителям, а почитания родителей? Прежде всего потому, что у слова уважение в русском языке есть определенные устоявшиеся значение. ты меня уважаешь? Или как это было? Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди. То есть обычно под этим словом подразумевают чувство человека, что я испытываю по отношению к другому человеку. Иными словами, то, что происходит у меня внутри. И, скажем, если я с этим человеком веду себя очень вежливо и подчеркнуто даже вежливо, но внутри я его презираю, внутри я отношусь к нему с презрением, то говорят, что такого человека я не уважаю. Но понятие кавод, кибуд, валахи, оно совершенно иное. Речь идет именно о внешних проявлениях моего отношения к этому человеку. Не о том, что я чувствую внутри, а о том, как я проявляю свое отношение к нему. И это важно. Поэтому Талмуд в трактате Кидушин говорит, что вот здесь цитируется, смотрю по тексту, как сказано в трактате Кидушин, в чем заключается кибуд ав, почитание, кормить, поить, одевать и обувать. Иными словами, речь идет о заботе, об удовлетворении потребностей родителей. Вот что означает кибуд. То есть это не то, что обычно понимается в русском языке в слове уважение. Если заповедь почитания родителей – это забота об их нуждах, то просто так послужание родителей сюда, по идее, не входит. Ведь, конечно, когда родители просят о чем-то, что связано с их конкретными потребностями, сходи в магазин, вынеси мусор, купи мне в аптеке лекарства, поставь чайник и так далее. Конечно же, это входит в заповедь кибуд авэм, почитание родителей. Но не со стороны подчинения, не со стороны того, что дети слушаются родителей, а со стороны того, что они заботятся об удовлетворении их потребностей. Не потому, что они подчиняются родителям, а потому что родители сообщают им о своих потребностях. Им нужно лекарство, им нужно поесть, им нужен стакан чая, им нужно вынести мусор. Вот о всех этих потребностях дети обязаны заботиться. Но если родители выдвигают требования другого характера. Мать приходит домой, замечает, как выглядит ее дочь, и говорит, у тебя ужасная прическа, перестань ходить с этой прической, я ее терпеть не могу. Дочь обязана слушаться. Или мама увидит, во что одета дочь, и говорит, что за шмотку ты на себя нацепила? Сними это тут же, чтобы я больше этого не видела. Обязана ли дочь подчиняться требованиям матери, которые не относятся к потребностям матери? Матери не нравится то, как дочка одевается. Ей не нравится ее прическа. Но это не потребности матери. Или отец, который говорит, ты собрался поступать в университет на такой-то факультет, нечего тебе там делать, это идиотизм, никогда ты не преуспеешь в этой профессии, иди на другой факультет. В области выбора профессии, места учебы. Вот в этих вопросах. Это никак не связано с потребностями отца. У отца нет потребности, чтобы сын учился или не учился на юрфаке. Конечно, нет. У него есть понятие о том, как правильно сын должен выстраивать свою жизнь. Замечательно. Но это не его потребности. Обязан ли сын подчиниться отцу в подобного рода вещах? Мама, которая кричит сыну, не смей выходить на улицу без свитера. А сегодня жаркий июльский вечер, но еврейская мама, известно, она всегда боится того, что сын простудится. Обязан ли сын слушать, подчиняться ее требованиям, не выходить из дома из свитера и так далее, и так далее. Вот. Все эти вопросы, которыми мы сейчас и займемся. Так, начнем мы вот с этого отрывка. Здесь мы прочитаем сейчас комментарий Рашба. Раби Шломо бен Адерет, кстати, он связан и с упомянутым прежде источником семейства Роша, когда Рош, Рабейну Ашер, бежал из Германии в Испанию, то Он бежал из Германии через Францию и прибыл сначала в Каталонию, то в столице Каталонии, в Барселоне, его принял у себя раввин города Барселоны. Им тогда был самое начало XIV века, Рашбо Раби Шломо бен Адерет. Больше недели провел Рош у него в доме, и, кстати, они вместе не просто обсуждали какие-то вопросы, но вместе они и учились в Хевруте. И Рашбо, который был тогда наиболее авторитетным раввином в Испании, дал ему рекомендательное письмо, которое направил главам общин, еврейских общин в Испании, в которой просил оказать должное уважение Рошу, ибо он человек очень ученый и очень умный. И, скорее всего, именно это рекомендательное письмо и привело к тому, что Рош довольно быстро получил место раввина в Толедо, в столице Кастилии Толедо. И вот что пишет Рашбо. Это его комментарий к трактате Ивамот в Талмуде. Пишет он следующую вещь. Он поясняет там конфликтную ситуацию, которую моделирует Талмуд. Когда отец требует от своего сына сделать что-то, что запрещено законом. Например, отец Коэн требует от своего сына, который тоже, естественно, Коэн, отправиться на кладбище и что-то там сделать или что-то оттуда принести. Так вот, Рашбо поясняет, о какой именно ситуации идет речь. Читаю. Ведь в основе своей предписание о почитании отца касается только того, что, от чего отец может получить непосредственную пользу. Если Талмуд там приводит к столкновению между одной заповедью, а именно почитание родителей, и другой заповедью, запрет Коэну ходить на кладбище, то как можно представить себе это столкновение? Говорит Рашбо, это только в том случае, когда за требованием отца, которое оформлено как заповедь почитания отца, когда за этим требованием стоит его конкретная потребность. То есть только вот эта вот заповедь, предписание о почитании отца касается только того, от чего отец может получить непосредственную пользу. То есть только те требования отца, которые касаются его потребностей, его пользы, только они попадают под заповедь, под обязанность почитания отца. Как сказано в трактате Кедушин, в чем заключается почитание отца? Кормить его, поить его, одевать и обувать. Все. Просто так подчиняться, слушаться отца, Талмуд не упоминает это. Сын не обязан проявлять почитание к отцу, если отец повелел сделать что-то, что не принесет ему непосредственной пользы. Почитание отца в подобных случаях не является исполнением предписывающей заповеди Торы, которая могла бы отвергнуть соблюдение даже одной запрещающей заповеди. То есть та ситуация, которую моделирует там Талмуд, когда заповедь почитания отца приходит в столкновение с каким-то запретом, как, например, Коэну отправиться на кладбище, то это только в том случае, говорит Рашбо, когда требование отца имеет в виду удовлетворение какой-то его потребности. Если это просто требование отца подчиниться ему, послушаться его, то тогда нет никакой вообще даже никакой задней мысли, что подобное требование может, что его можно хоть как-то вообще сравнивать, хоть как-то его сталкивать с каким-то запретом Торы. Из этого отрывка вполне можно сделать вывод, что заповедь почитания родителей вообще не касается тех просьб со стороны родителей, которые не направлены на удовлетворение их потребностей. То, что мы уже перечислили выше. Где учиться, какую прическу носить, как стричься, какую одежду носить, как одеваться, какую выбрать карьеру, с кем иметь дело, с кем не иметь дело, с кем водиться, с кем не водиться. Вроде бы из того, что сказал Рашбо, на все эти требования заповедь почитания родителей вообще не распространяется. Хотя можно было бы, в общем-то, понять его слова и иначе. Быть может, Рашбо не имеет в виду, что совсем эти требования не попадают под заповедь почитания родителей, а имеется в виду, что подобного рода, что заповедь, исполнение заповеди, связанной с такими просьбами, не относящимися к потребностям родителей, они не могут оттолкнуть какую бы то ни было другую заповедь или запрет. Но при всем при том, может быть, заповедь это есть. Но еще раз, простое понимание этих слов Рашба, что действительно заповедь почитания родителей не распространяется на просьбы, не связанные с их конкретными потребностями. Есть еще ряд комментаторов к Талмуду, из которых можно, из слов которых можно сделать тот же самый вывод. И вот сейчас мы приходим к Шулхан Арух, который обсуждает следующий конфликтный вопрос. Читаю. Соответственно, если отец противится решению сына жениться на женщине, которую он любит, между отцом и сыном возник конфликт по поводу выбора невесты. Сын хочет жениться на некоторой девушке, отец не приемлет этой невесты просто в штыки, ни в коем случае. Говорит Шулхан Арух, в таком случае сын не обязан слушаться отца. И в качестве источника приводится здесь, что это респонса Маарика, Авьяков Кулон, его респонса номер 166, что пишет там Маарик, каким образом он аргументирует свое решение. Почему сын не обязан подчиниться своему отцу в вопросе о выборе невесты? Маарик начинает с того, что, во-первых, нужно понимать, что с невестой будет жить сын, а не отец. Отцу нравится одна девушка, не нравится другая девушка, но не отец будет жить с ней, а сын. И если та невеста, которую предпочел бы отец, не нравится сыну, то жить с женщиной, которая не нравится, жить с женщиной, которая не находит в сердце у сына определенного отклика, то это, безусловно, совсем непростое испытание для сына. Я не говорю, что это невозможно. Это возможно. Но это, безусловно, серьезное испытание. Второе. Это упомянутый нами Рашбо. А именно, то утверждение, что заповедь почитания отца не распространяется на вопросы, не связанные с потребностями родителей. В данном случае выбор невесты. Поскольку не отец будет жить с невестой, а сын будет жить с невестой, то в данном случае отец требует у сына подчиниться его требованию, которое никак не связано с потребностями сына, с потребностями отца, прошу прощения. Если так, то заповедь это, здесь нет заповеди почитания, и похоже, что нет обязанности подчиниться отцу. Вот на этой основе и строит Маарик свое разрешение, он приводит там еще несколько аргументов, но не будем в них входить, это довольно долгая история. Итак, Аллаха на практике, сын не обязан прислушиваться к мнению родителей в выборе невесты. Не могу сейчас не вспомнить, как-то посетил одну из еврейских общин и обратил внимание, что в этой общине полно парней в возрасте где-то лет 30+, и все они не женаты. И когда я спросил раввина в этой общине, что происходит, а что, здесь нет девушек? Раввин сказал, нет, девушки есть девушки даже соблюдающие, все это есть. Но дело в том, что в нашей общине решающее слово за мамой. Мама выбирает невесту. Ну и поскольку мама, настоящая еврейская мама, она уверена, что ее сын это самый лучший и самый замечательный парень, который есть. И поэтому он должен получить самую замечательную девушку. А это именно она определит, кто на самом деле самая замечательная девушка. То очень часто предложения, которые приносит сын, отвергаются мамой. Сразу, что называется, с порога. И вот так вот многие-многие годы из-за этого люди не женятся. Это обычаи, заведенные в этой общине, но они не соответствуют Аллахе. С точки зрения Аллахи, сын не обязан прислушиваться к мнению родителей в выборе невесты. Он может прислушаться. И как это действительно происходит в той самой общине, там сыновья принимают иго матери с любовью. Они так воспитаны, они так привыкли, они понимают, что так должно и быть. Но, строго говоря, если такой парень спрашивает, по закону Торы, обязан ли он считаться с тем, что мама не принимает ни этой невесты, ни другой, ни третьей, а он готов бы жениться на одну из них, то с точки зрения закона он не обязан. И вот этот закон мы объяснили как раз тем положением, что заповедь почитания родителей не распространяется на те их требования, которые не связаны с их конкретными потребностями. Но дело в том, что Ха-Цон Иш в своей книге утверждает, что наше понимание неправильное. Давайте почитаем то, что он пишет. Из слов Тосфот, комментарий Тосфот, в общем-то, присоединяется к тому, что мы читали и у Рашбо, только у Рашбо это более откровенно, черным по белому. Но, в общем-то, из их слов получается, что сын не обязан подчиняться воле отца в том, от чего отцу нет прямой пользы. То же самое писали Рамбан и Рашба. Рашба мы видели. Однако, в другом месте Тосафот, опираясь на Иерусалимский Талмуд, пишет, что почитать человека значит считаться с его желанием. Это поговорка, которая там приводится. «Кводо шель адам рецуно». Иными словами, если ты хочешь уважать человека, ты обязан считаться с его желаниями. Если ты не считаешься с желаниями человека, не говори, что ты его уважаешь. Стало быть, если от нас требуется уважение, почитание родителей, то, что называется кибуд ав ваэм, это означает, что, исполняя это требование, мы должны считаться с их желанием. И если желание родителей в том, чтобы сын не женился на той девушке, которую он выбрал, то, по идее, надо считаться с его желанием. Хотя и их желание в данном случае не имеет прямого отношения или вообще никакого отношения к конкретным потребностям родителей. И если отец хочет своему сыну добра и огорчается от того, что сын выбрал себе невесту, на его взгляд, недостойную, разве сын вправе огорчать его? Здесь Ха-Цон Иш заходит с другой стороны. Ведь тем самым, если, конечно же, речь не идет здесь о потребностях конкретных, отец здесь не просит не купить ему лекарства в аптеке, не сходить ему за газетой и не поставить ему чайник, конечно, нет. Но все-таки отец огорчается, он принимает эти вещи близко к сердцу, а уже в особенности, если это не отец, а мама, еврейская мама, как те самые еврейские мамы из общины, о которой я говорил выше, что они способны получить инфаркт, может быть, если сын женится не на той девушке, на девушке, которой они не хотят. Так разве сын вправе огорчать их? Третий заход Ха-Цон Иша. Разве подчиниться воле отца в таком случае не входит в заповедь трепета перед родителями? То есть, говорит Ха-Цон Иш, хорошо, оставим заповедь почитания родителей. Даже если мы согласимся, что заповедь почитания родителей не имеет никакого отношения к просьбам, которые не относятся к конкретным потребностям родителей. Хорошо, но ведь есть еще одна заповедь. Мора, страх и трепет. А что означает эта заповедь страх и трепет? Мы уже учили, что одно из проявлений страха и трепета – не перечить родителям, не спорить с ними. И продолжает Ха-Цон Иш, возвращаемся в текст. Разве можно сказать, что не подчиниться отцу – это легче, чем перечить ему в споре? Ведь Шулхан Арух запретил перечить в споре, говорить отцу, что ты не прав. Если уже спорить с отцом нельзя, то уж тем более не подчиниться ему – это еще куда более строгая вещь. К тому же, Рашба. То, что мы процитировали слова Рашба выше. Так он писал о случае, в котором отец действительно требует сделать от сына что-то, его самого совершенно не касается. То есть никак не связано не только с его потребностями, но и с его чувствами, и с его мыслями. Но когда отцу вовсе не все равно. Как, например, в случае выбора невесты. Да, это не его потребность. Да, не отец будет жить с невестой. Но ему не все равно, на ком женится его сын. Это же будет его невестка. Так вот этот случай, который обсуждает Маарик, где это слыхано, чтобы сын имел право огорчать отца? Хорошо. Но ведь Шулхан Арух в конечном итоге говорит, что сын не обязан слушаться родителей и подчиняться родителям в этом требовании, что он может жениться даже на той девушке, которую родители не принимают. Просто объяснение другое. Но на самом деле тема Арика в другом. В том, что в выборе, в вопросе о выборе невесты отец должен уступить желанию сына, потому что здесь не действует заповедь почитания отца. Подобно к тому, как эта заповедь не обязывает отца, не обязывает сына дарить отцу свои вещи, потому что он хочет их иметь. Если отец хочет иметь какую-то вещь, которая принадлежит сыну, пусть не хочет, он должен перебороть себе это желание. А именно поэтому нет у сына никакой обязанности дарить ему свои вещи. И кроме того, продолжает Хазон Иш, есть мицва жениться на женщине, которая желанна ему. И это отдельная мицва. Именно поэтому вот это две причины, по которым сын не обязан подчиниться требованию своих родителей относительно выбора невесты. То есть, говорит Хазон Иш, что в случае той самой еврейской мамы, тех мам, которые держат своих сыновей до возраста 30+, и они до сих пор еще не женаты, потому что они не соглашаются ни с одной невестой, которая не кажется им полнейшим совершенством, то в этом случае, конечно же, говорит Хазон Иш, сын должен подчиниться своей матери. Не только потому, что в этой общине так принято, и не только потому, что он так воспитан. А закон требует подчиняться родителям. Да, но родители не должны требовать этого от своих детей. Родители не должны вмешиваться в выбор. Они могут высказать свое мнение, что мне эта девушка кажется более или менее подходящей. Но в тот момент, когда сын высказывает свое мнение, я хочу жениться на ней, родители должны заткнуть себе рот. И не вмешиваться больше в этот вопрос. Не им жить с этой девушкой, а их сыну. И уж тем более второй аргумент. Ведь есть мицва жениться на женщине, конечно. Можно жениться на женщине, которая тебе не нравится? Можно. Можно прожить 40 лет в браке или 50 лет в браке с женщиной, которая тебе не понравилась? Можно. И можно иметь хорошую семью. Да. Но есть мицва, и это отдельная мицва, которая жениться именно на той женщине, которая желанна. И поэтому родители не должны вмешиваться в этот вопрос и не должны вмешиваться в выбор сына. Получается, что по вопросу, который мы затронули выше, а именно, что касается других требований родителей, не по поводу выбора невесты, где учиться, как одеваться, какую прическу носить, с кем водиться, с кем не водиться, получается по Хазон Ишу, что есть обязанность, по крайней мере, если не со стороны почитания родителей, то, по крайней мере, со стороны страха и трепета перед родителями. Если уже нельзя спорить с родителями, то уж тем более нельзя не подчиниться их требованию. Но, это только в том случае, как пишут Пуцким, и это тоже Марик. Марик об этом говорит. Когда Марик обсуждает вопрос о вмешательстве отца в выбор невесты, говорит Марик, почему сын не обязан его слушать? Потому что это жить с нелюбимой женщиной можно, но это цара де гуфа. Но это на самом деле приносит человеку страдания. Может быть, страдания. Нет точного перевода на русский язык слова «цар». Это, с одной стороны, дискомфорт, это слишком мягко сказано. С другой стороны, страдание, это слишком сильно сказано. Но, по крайней мере, это серьезное неудобство, очень серьезное неудобство, которое подходит близко к страданию. Стало быть, в таких случаях, когда родители требуют вещи, которые никак не связаны с их потребностями, но и вызывают серьезные неудобства для детей, то, что называется цар, то здесь они не обязаны подчиняться родителям. Стало быть, когда мама говорит, не смей выходить без свитера на улицу, а сегодня жарище, жаркий, теплый июльский вечер, и в свитере жарко, сын не обязан подчиняться матери по такому требованию. Но если родители требуют вещей, которые не связаны с таким вот неудобством, например, выбор профессии. Если сыну, в общем-то, может выбрать такую профессию, такую. И если родители говорят ему, не ходи, на этот факультет не ходи, тебе не будет хорошего в дальнейшем пути в жизни. Послушай нас, это не путь, это не карьера, это не... иди учиться в другое место. Обязан слушаться. Конечно же, если родители требуют учить какую-то профессию, от которой детей просто мутит, как мне в свое время пришлось учить бухгалтерский учет, я не говорю, что это плохая профессия, не дай бог. Мой дед был профессором по бухучету, но мне это совершенно не подходило, меня от этого просто тошнило, мутило. Если это на таком уровне, конечно, тогда не обязан слушаться родителей. Но если это не на таком уровне, если таких страданий эта учеба не приносит, то следует подчиняться здесь родителям. В том числе и в вопросах о том, как одеваться и как стричься и так далее. Ну, конечно, если кто-то скажет, что если он будет подчиняться родителям и носить немодную сегодня одежду, то он будет стыдиться выйти на улицу. Но тогда этот вопрос можно обсудить. Спросите в этом случае раввина, как быть в такой ситуации. Окей. Эту тему будем считать закрытой, можем перейти к следующей теме. Читаю Рамбам в его объяснении заповеди трепета перед родителями. Пишет так. Что значит трепетать перед отцом? Не стоять на его месте, не сидеть на его месте, не спорить с ним и не подтверждать его слов, все это мы видели. Не называть его по имени ни при жизни, ни после смерти. Но надлежит, говорит, мой отец и учитель. Откуда Рамбам взял этот закон, этот запрет упоминать родителей по имени? А вот откуда. Трактат Кедушин. Читаем, что там сказано. Наши законоучители учили в Барайте. Мудрец, преподающий Тору, то есть он дает урок, должен изменить имя своего отца и имя своего учителя, когда он их упоминает в своем выступлении. Именно так поступал Мар Бараваши. Мар Бараваши был сыном кодификатора Талмуда, Рав Аши. Так вот, выступая на сессии, то есть давая публичный урок, как он говорил, и он, когда он хотел цитировать мнение своего отца, то он говорил, мой отец и учитель говорил так-то и так-то. А его глашатый, что такое глашатый? Тогда, когда давался, речь здесь идет о сессии, то есть урок, который дается в присутствии огромного количества людей, то микрофонов и усилителей тогда не было. А требовать от раввина, чтобы он кричал так, чтобы все услышали, невозможно. Поэтому делали следующее. Выбирался человек, у которого был мощный, зычный голос. Он стоял рядом с раввином, дававшим урок. Раввин говорил свой урок обычным нормальным голосом, а глашатый уже возвещал, повторяя то, что говорил раввин, повторяя громким голосом так, чтобы все услышали. Так вот, когда Мар Бараваши давал урок, и он хотел процитировать мнение своего отца, то он говорил, мой отец и учитель сказал так-то и так-то. А уже глашатый, передавая эти слова, он говорил, так сказал Рав Аши, и так далее, и так далее. То есть он, глашатый-то, не был сыном Рав Аши. Он не обязан, его не обязывает заповедь трепета перед отцом, трепета перед Рав Аши. Поэтому он имел полное право произносить имя Рав Аши. Но тот, кто давал урок, сын Рав Аши, то он не имел права называть своего отца по имени, поэтому он просто говорил, так сказал мой отец и так сказал мой учитель, отец и учитель. И Раши там поясняет следующее. Мудрец, преподающий Тору, должен изменить имя своего отца, имя своего учителя. Кстати, обрати внимание, что идут параллельно обязанность страха перед отцом и страха перед учителем, они параллельны. То, что запрещено по отношению к учителю, запрещено по отношению к отцу и наоборот. Так вот, должен изменить имя своего отца, имя своего учителя, если он намеревается сослаться на положение закона, сказанное его учителем или отцом. Он должен сказать: «Так сказал мой отец и учитель», или «Так сказал мой рав и учитель». Вот это правило. Смысл его? В чем проблема упомянуть имя родителей или упомянуть имя своего учителя? Поскольку в самом начале мы упоминали, что мудрецы говорят, что Тора приравнивает страх и трепет перед Творцом мира к трепету перед родителями. Ибо все трое, и Бог, и Отец, и Мать, участвовали в создании каждого из нас. Поэтому то отношение, которое мы обязаны испытывать к Богу, то же отношение мы обязаны испытывать к родителям. А по поводу Всевышнего у нас есть очень строгий запрет. Страх перед Всевышним требует, чтобы мы не произносили его имени. Чтобы произносили какие-нибудь слова, которые только обозначали бы. Но имя Всевышнего произносить нельзя. Так же говорится и о родителях, и об учителе. Когда я говорю про учителя, не имеется в виду учитель физики или химии, имеется в виду тот, кто обучал человека Торе. То есть имя учителя и имя родителей, подобно имени Всевышнего, не произносится. Такой закон. Проблема в том, что в Торе и в книгах пророков, Писаний мы находим массу мест, в которых упоминается именно родителей. Вот посмотрим хотя бы несколько из них. Первая такая цитата. В книге Берешит наш праотец Яков говорит и сказал, он обращается к Богу в молитве: «Бог моего отца Авраама и Бог моего отца Ицхака, Господь, сказавший мне: вернись в свою страну, на твою родину, и я облагодетельствую тебя». Он упоминает здесь и своего деда Авраама, но это еще как-то деда, но он упоминает и Бог моего отца Ицхака. А как же? Ведь мы же сказали, что нельзя упоминать родителей по имени. Почему же Яков упоминает своего сына, своего отца по имени? Еще одно место, книга Млахим. Говорит царь Шломо: «А теперь, Господи Боже мой, ты поставил царем раба твоего вместо моего отца Давида. Но я отрок малый, не ведаю ни входа, ни выхода». То есть я не знаю вообще, как подойти к такому проекту, как царство. Как-то царствовать я не умею. Как говорит царь Шломо о своем отце: «Ты поставил царем раба твоего вместо моего отца Давида». Он называет своего отца по имени Давидом. И еще одно место, на этот раз уже из Талмуда. Там тоже полно таких мест. Сказал Раби Йоси: «Когда мой отец Халавта пошел учить Тору Раби Йоханана бен Нури», и так далее, и так далее. Он называет своего отца, его звали Раби Йоси бен Халавта. Он называет своего отца по имени Халавта. Как же так? Если нельзя, если закон запрещает называть своих родителей по имени, то как же и герои Торы, Танаха, и мудрецы Талмуда называют своих родителей по имени? Можно было заметить, кстати, что во всех этих трех отрывках, во всех этих трех цитатах к имени отца прибавляется еще само слово «отец». Вот посмотрим еще раз. Как говорит Яков: «Бог моего отца Ицхака», не просто «Бог Ицхака», «Бог моего отца Ицхака». Царь Шломо говорит: «Ты поставил меня царем вместо моего отца Давида». Не просто Давида, а моего отца Давида. И Раби Йоси говорит: «Когда мой отец Халавта». Может быть, в этом все дело, что здесь упоминается не просто имя, но еще указывается, что это мой отец. В Шулхан Арухе эта алаха приводится следующим образом. Ученику, я сейчас цитирую место в Шулхан Арухе, которое не говорит об имени отца, а говорит об имени учителя, наставника. Но мы уже сказали, что эти законы параллельны. То, что запрещено по отношению к родителям, запрещено и по отношению к учителю тоже. Так вот, пишет там Шулхан Арух: ученику нельзя называть своего учителя по имени ни при его жизни, ни после его смерти, точно так же, как по отношению к отцу. А Рама, Рабой Шницелец, прибавляет. Все это относится лишь к случаю, когда ученик упоминает одно только имя учителя. Ага. Однако ученику дозволяется сказать «мой рав и учитель такой-то». Стало быть, если упоминается не только имя, но при этом еще и уважительный титул «мой отец и учитель» или «мой рав и учитель», тогда можно упомянуть и имя тоже. И так поясняет здесь Агро в Шулхан Арухе в своем пояснении. Аналогично по отношению к отцу, то есть то, что Шулхан Арух сказал по отношению к учителю, то же самое относится к отцу. Если прибавляет слово «отец», то уже можно упомянуть его имя, так как можно это видеть в ряде мест Талмуда. Отец Халавта, папа Йохай, как было сказано здесь, да? Сказал Раби Йоси, когда мой отец Халавта пошел учить Тору Раби Йохана бен Нури? Вот. Он не сказал «мой отец и учитель», а просто сказал «отец». Стало быть, говорит Агро, Виленский Гаон, этого достаточно. Во-первых, не очень понятно, чем упоминание слова «отец» помогает. Если мы сказали, что трепетное отношение к родителям означает, что нельзя называть их по имени, так же, как нельзя называть имя Бога, то что изменится от того, что я упомяну, что это еще мой отец такой-то, или моя мать такая-то. Непонятно. Это первое. Во-вторых, есть целый ряд возражений против того, что пишет здесь Агро, и, пожалуй, посмотрим эти возражения по тексту. Я обращаюсь сейчас к респонсе Рав Муше Файнштейна, Игрот Муше, крупнейший авторитет второй половины 20 века. И пишет он так. Агро считает, что ученику дозволяется назвать своего учителя по имени, если он добавит к его имени титул «раби», то есть «мой учитель». Сказать Рыбслойбе и так далее, подобного рода. К тому же он придерживается мнения, что сын вправе назвать имя своего отца, если прибавит к нему слово «отец», даже без титула «раби», то есть мой отец, не сказать «мой отец и учитель», а достаточно просто сказать «мой отец такой-то». И в доказательство Агро привел пример того, что Раби Йоси назвал своего отца пап Халавта. Ну, пожалуйста. Он не сказал «мой отец и учитель», сказал просто «пап Халавта». В чем идея? Возможно, причина заключается в том, что слово «отец» тоже выражает почтительное отношение. То есть для нас в русском языке слово «отец», в общем-то, больше, почти ничего, кроме «отец», не означает. Но на языке древних мудрецов слово «отец» выражало не только биологическую связь отца с сыном, но это еще был уважительный титул. Как, например, подобно титулу Рэби, как, например, мы знаем, что одного из крупнейших мудрецов Мишны звали Аба Шауль. Что означает? Аба означает папа. Что его звали папа Шауль? Нет. То есть Аба — это было не просто папа, это было еще и уважительный титул. И Раши там в трактате Ивамот, что он пишет? Слово «отец», говорит Раши там, с родним высказыванием «мой князь», «мой повелитель» и «мой учитель». В этом второе, то есть слово «отец», «ав», оно на языке мудрецов Талмуда, это слово имеет два значения. Не только отношение биологического отца к сыну, но еще и как «мой учитель», как «мой повелитель», то есть уважительный титул. Следовательно, даже в случае, когда учитель является отцом. Так. Однако, такое возражение, твое возражение. Эту респонсу он пишет, Рав Муше Файнштейн, как ответ на письмо своего сына. И сын там возражает, выдвигает возражение против пояснения Агру. И говорит ему Рав Муше Файнштейн. Однако твое возражение на вот это вот пояснение Гаона из истории Амар Бараваши весьма трудно опровергнуть. Что там имеется в виду? Ведь Амар Бараваши не упомянул в своем выступлении имени отца, даже с титулом рав или отец, как там сказано. Так поступал Мар Бараваши, выступая на сессии, он говорил: «мой отец и учитель сказал так-то и так-то». А уже глашатай говорил: «так сказал Раваши». Мар Бараваши мог сказать: «мой отец и учитель рав Аши говорил так-то и так-то». Нет, Он не произнес имени отца ни в коем случае, даже после вот этих двух уважительных титулов «мой отец» и «учитель». Мы сказали, что слово «отец» означает, помимо всего, еще уважительный титул. Да и «учитель» – это тоже уважительный титул. И при всем при том, имени отца он не произносил. Это явно противоречит тому, что говорит Вилинский Гаон, что достаточно прибавить к имени отца уважительный титул, или просто даже сказать слово «отец», как говорил Раби Йоси, мой папа Халафта, и это уже достаточно. Почему тогда Мар Бараваши так не сделал? Однако, когда речь идет об учителе выступающего, есть необходимость в том, чтобы слушатели знали, какой из учителей имеется в виду, тогда дозволяется назвать имя учителя, прибавив почетный титул Рэби, то есть мой учитель. Однако имя отца нельзя упоминать, даже прибавив слова «мой отец», так как отец может быть только один. Здесь Рэб Мойше Файнштейн, отвергнув мнение Агро, Вильнского Гаона, приводит другое мнение. Это мнение Маршаля, Абишлому Лурия, в его комментарии к Талмуду Ямшель Шлумо. И он говорит там следующую вещь. Тора запрещает, в этой заповедью трепет перед родителями, Тора запрещает нам упоминать имя учителей своих и родителей. Но упоминает только там, где в этом нет необходимости. Там, где есть необходимость указать, чтобы никто не ошибся, на имя, там это делать можно. Поэтому, когда человек, давая урок, скажем, упоминает имя своего учителя, недостаточно сказать Раби Умури, мой учитель говорил так-то и так-то. Да потому что обычный нормальный человек, у него не один учитель, а он учился у нескольких людей. Так уже это заведено. Вряд ли можно найти человека, у которого есть только один учитель. И все присутствующие на уроке понимают, что если человек сказал «мой учитель», то имеется в виду так-то. Это может быть в хасидской общине, потому что рав там может быть только один. Ребе. Ребе сказал так-то и так-то. Всем понятно, кто это. Но за пределами хасидских общин, когда человек говорит «мой учитель говорил», то желательно бы знать, какой из твоих учителей. Поэтому, поскольку это оправдано и необходимо, чтобы знать, чье мнение сейчас цитируется, то в таком случае разрешается ученику упомянуть имя своего учителя с прибавлением уважительного титула. Мой Раби Умри, то есть мой наставник и учитель, мой господин и учитель говорил так-то и так-то. Но когда речь идет про отца, то, что было с Мар Бараваши, он давал урок, и он хотел привести мнение своего отца Раваши. Нет никакой необходимости, чтобы он называл своего отца по имени. Это потому что отец-то у него только один. Не было двух, нет двух или трех отцов, чтобы не знали, простите, а какой из твоих отцов? Поэтому, поскольку нет никакой необходимости, нельзя упоминать имя отца, даже прибавляя к нему уважительный титул. Таково мнение Маршаля, и Рэб Мойше Файнштейн склоняется к тому, что следует вести себя именно по мнению Маршаля. То есть, если нет необходимости упоминать имени родителей, не упоминать их ни в коем случае, даже прибавляя уважительные титулы. Ни господин, ни госпожа, ни мой отец такой-то, ни мой отец. А сказать просто мой отец и учитель. Моя учительница и моя мать. Это если нет необходимости. Но если есть необходимость. Когда? Ну, например, когда мы приходим в какое-то учреждение, и нас спрашивают имя, фамилия, имя отца. Вот здесь есть необходимость. Здесь можно назвать имя отца с прибавлением уважительного. Мой отец такой-то. Или рав такой-то. То есть рав, ребе, такой-то, такой-то. Это уважительный титул, его можно употреблять. Аналогично. Когда человека хотят вызвать к Торе, Габай еще помнит, что его зовут Яков, и говорит, ну, имя отца, как зовут отца? Вот здесь сказать имя отца на вопрос Габая неправильно. Но поскольку это необходимо, ибо Габай должен назвать человека, восходящего к Торе, по имени и по имени его отца, то здесь человек должен сказать, мой отец и учитель такой-то, такой-то, и назвать имя. Или хотя бы, как минимум, мой отец такой-то, или когда меня вызывают, я говорю, мой отец рэб такой-то, такой-то. То есть здесь, упоминая уважительный титул рэби, мы тем самым вполне действуем по Аллахе. Но сказать просто имя отца, не упоминая рядом с ним уважительного термина, нельзя. А если нет никакой необходимости, то вообще упоминать имя родителей даже с уважительными титулами тоже нельзя. Если нам нужно заполнить анкету, то здесь я снова возвращаюсь к тому, что писал Моше Файнштейн. Пишет он следующее. Мне также представляется возможным, что запрет не относится к письму. То есть на письме нельзя упоминать словами имя родителей, но упоминать их на письме можно. Так, со всей очевидностью, следует из того факта, что обычная подпись под любым документом включает в себя имя подписавшегося и имя его отца. То есть, если мы спросим по Аллахе, человек, который подписывается под долговой распиской, под ктубой, в качестве свидетеля, под каким-то документом, как он должен расписываться? Фамилии достаточно? Нет. Имя и имя отца. Обязательно. Но если имя отца нельзя упоминать, то как же может быть, что Аллаха требует от нас упомянуть имя отца, подписываясь под документом? И если бы запрет упоминать имя отца распространялся также на письмо, тогда непонятно, почему законоучители остановили, что необходимо подписываться подобным образом. Это соображение. Кроме того, у нас есть факты, вещественные доказательства. А именно, у нас есть письма, настоящие, которые были подписаны крупнейшими авторитетами древности. И как они подписываются? Например, в Каирской Генизе было открыто целый ряд посланий, которые написал Рамбам своей рукой. Так вот, что там написано? К тому же мы видим, что величайшие раввины подписывали своим именем и именем своего отца, как, например, Рамбам, который в нескольких местах написал «Я Моше бен Маймон». Так он подписывает свои респонсы, которые нашлись мы сегодня в Каирской Генизе, написанные его рукой. Это не то, что кто-то переписал и добавил там. Нет. Марам из Ротенбурга, который подписывался тоже Мейер бен Барух. Однако устно назвать свое имя подобным образом, то есть сказать «я такой-то, сын такого-то», по мнению Маршаля, недозволительно, если только в этом нет никакой необходимости. И Рамбан тоже, как Рамбан пишет в своих комментариях, сказал Моше бар Нахман. И множество подобных случаев. Вот это тоже Аллаха лемаасе. Если нас спрашивают имя отца или имя матери, то нужно назвать это имя, прибавляя уважительный титул. Но если мы сами заполняем анкету и должны написать там имя отца или имя матери, то мы можем его написать, не прибавляя никаких уважительных титулов, просто точно так же, как подписывался и Рамбам Моше бен Маймон. И, наконец, в тех случаях, когда родители не возражают против того, чтобы дети упоминали их имя. Родители придерживаются либеральных взглядов, прогрессивных взглядов и не требуют подобного трепета от своих детей. То в таком случае, хотя родители не требуют, мицва-то все равно есть, относиться к трепетным родителям. Но, по крайней мере, вот в таком случае можно упоминать имя родителей, прибавляя им к этому имени уважительный титул, даже если серьезной необходимости в этом нет. А там, где есть серьезная необходимость, как в случае, когда нас вызывают к Торе, или когда спрашивают имя отца в каком-то учреждении, то в этом случае, как мы сказали, упоминать имя отца можно, прибавляя к нему уважительный титул. Вот это основные законы, которые относятся к заповеди Мура, то есть трепета перед родителями.